Отца, Сына, Святого Духа. Великий поистине великий праздник. Сегодня, дорогие отцы и братья, для всех нас, день памяти собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Для тех, которые совсем в недавнее время обрели и явили миру настоящую, высшую форму христианской святости. И сегодня, в этом году, празднование этого события особенное, потому что мы воспоминаем еще 100 лет с того момента, как начались эти гонения. Начались они революцией 1917 года. 100 лет. Это число каким-то особым образом действует на человека. И мы видим то, что в обществе сейчас этот факт, что прошло 100 лет революции, события, которое глубочайшим образом потрясло и изменило жизнь нашего общества. В обществе сейчас мы видим, очень интенсивно идут процессы и очень накаляются эмоции в том, чтобы вынести какое-то суждение об этом гигантском событии, того, что произошло в 2017 году. 100 лет, видимо, такая цифра какая-то. Это ведь целый век. Это масштаб измерения нами самых крупных событий в истории. И вот это какой-то вызов. Одно дело, когда после такого события прошло 3 года, 10 лет, 20 лет, понятно, что время еще покажет. А вот 100 лет – это то число, перед которым становится человек, который является как бы вызовом для него. А можешь ли ты через 100 лет вот сейчас дать оценку этому большому событию? И что мы видим? А мы видим, что оно настолько большое, крупномасштабное это событие, что и близко не до того, чтобы в обществе сейчас было какое-то единое, устойчивое понимание, что произошло. Все общество расколото. Есть люди, которые очень искренне и горячо придерживаются крайних точек зрения. А есть люди, которые настолько растерялись, что говорят, лучше вообще ничего об этом не знать и ничего не думать. В общем, ясно, что 100 лет ничего не дает. Вероятно, нужно 200 или 300, а там посмотрим, сколько лет для того, чтобы к такому все-таки крупному явлению, как были события 2017 года, мы вынесли какое-то единое, трезвое, устойчивое суждение в рамках всего общества. Но это мы говорим все о каких-то рассудочных, мыслительных пониманиях причин, обстоятельств того, что происходило. А у верующего человека, у глубоко верующего православного, есть все-таки точка опоры, чтобы иметь здравое и четкое суждение об этом событии. Это опора, вера в промысел Божий. Мы, верующие люди, верим, что от Бога исходит одно только благо. И если Господь что-то попустил, то это каким-то образом для нашего блага. Даже если мы не можем это понять сейчас, мы не можем понять через 100 лет, это непременно так. На этом основана наша вера. И вера – это наше не какое-то пустое психологическое ощущение, какое-то то, что помогает нам как-то жить, справляться с трудностями. Нет, это тот ответ на наше общение с Богом, который верующий имеет в личном опыте. В ходе божественной педагогики, когда Господь учит нас о том, что Он очень близко, что Он в нашей жизни все делает нам во благо, а значит, нигде в другом месте он не может кому-то сделать что-то не во благо. И вот вера в промысел Божий, конечно, позволяет нам взглянуть на события трагического 20 века совершенно с иной точки зрения, чем та, вокруг которой бьются копии сейчас современных мыслителей и вообще людей, которые хотят докопаться до сути. Видимо, насколько кому-то нужно было врачевание, а кому-то нужны были столь великие венцы, что Господь попустил это событие. Мне нравится, может быть, не догматически точный, скорее назидательный ответ одного богослова современного на вопрос о том, как все-таки, если Адам был намного более совершенен, чем мы, и в раю не смог оказаться твердым в своей воле, чтобы не искуситься на грех. Так как же мы люди, которые намного менее совершенны, чем Адам, когда наконец попадем в Царство Небесное, как же мы тогда будем устойчивы по отношению к любым искушениям, если мы слабее Адама? И вот ответ этот человек нашел такой. А дело в том, что Адам, он знал, как хорошо быть с Богом, но не знал еще, как плохо быть с Богом. А мы, когда те из нас, которые сподобятся Царства Небесного, мы будем знать то же самое, что и Адам, как хорошо быть с Богом, мы будем очень хорошо знать, как плохо, на самом деле плохо быть без Бога. И вот 20 век этот наш, дикий, пронесшийся по нашей земле, вот он ведь научил нас очень многому, именно общество наше. И, видимо, настолько поражены были люди гордостью, что Господь попустил, чтобы мы построили то, чего мы в этой гордости захотели построить, чтобы мы увидели, насколько это безжизненно, насколько это не то, к чему мы на самом деле призваны. И вот уверен, дорогие братья и сестры, что те здесь стоящие, кто постарше, кто застали как-то вот это время советское и пришли сознательно, большинство здесь пришедших очень сознательно к вере, они помнят это, что приходили мы именно из-за того, что мы почувствовали всю сухость, безжизненность, неспособность дать главное в тех идеологических, казалось, каких-то сильных господствующих догмах, которые над всем тогда подвижествовали. Но вот этим опытом горьким поняли мы это. И обратились очень серьезно и очень глубоко очень многие в нашем обществе в конце 20-го и начале 21-го века обратились таким образом именно ко Христу. Но, конечно, это только одна из граней какого-то промысла Божия, который мы можем приоткрывать для себя. Еще столетия увидят, мы будем приоткрывать какие-то грани промысла благого Божия в отношении этого 20 века, но я сейчас хотел сказать о другом, о самом главном, о практическом приложении нашей веры в промысел Божий. Это вот именно об этом празднике, о соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской. Потому что они, может быть, не были самые умные люди в то время, или которые все видели, которые понимали, вот да, вот Бог Божий так действует, это будет такое-то благо, вот так все устроено. Вряд ли. Вернее, кто-то, может быть, и понимал, но далеко не все. Но зато у них было доверие к промыслу Божию, и крепкая и простая вера в промысел Божий. И на этой вере в промысел Божий они нашли то самое главное, ради чего мы позволяем. они дали в то время, когда зло господствовало, они дали евангельский ответ. Вот эти два слова, которые в очередной раз спасли мир, спасли нашу страну, но я думаю, что значение подвига новомучеников и исповедников намного шире, чем масштаб нашей страны. Я думаю, оно имеет вселенское значение. Что такое евангельский ответ? Евангельский ответ – это если ты веришь, что все, что происходит, это по промыслу Божию, хотя ты не понимаешь, почему такое зло вокруг, куда все идет и когда это зло кончится. Но евангельский ответ – это жить по христианским заповедям в тех условиях, в которых ты поставлен. Не озлобиться, не подчиниться давлеющему злу, не отвечать злом за зло, а дать ответ по заповеди, то, что мы называем евангельским ответом. И вот этот евангельский ответ, он в очередной раз спас мир. Потому что те самые умные люди, которые в то время думали по-другому, их, может быть, было и большинство, вернее, значительное большинство, это те люди, которые не верили в промысел, не верили в промысел Божий, а думали, что гарантия моего счастья и страховка от моих несчастий – это мой рассудок, мои силы, мой опыт, мое образование. Эти люди, как раз, как оказалось, очень легко были обмануты злом. Оказывается, для греха и для дьявола это вообще дело техники. Обмануть людей, которые не верят в промысел Божий. И мы видим, что весь 20 век – это свидетельство этого обмана. Те самые люди, самые умные люди, элита Российской империи, которая готовила революцию, потом в нищенских условиях в эмиграции, не могла понять, как же так получилось, что они так обманулись, и почему это так все вышло. Те люди, которые делали Октябрьскую революцию, потом они гордо называли себе старые большевики, потом в сталинских лагерях не могли понять, почему они здесь оказались, когда они творцы всего этого. Чекисты, которые думали, что во имя каких-то благих целей они хоть и ложью, но набивают показания из других людей, которых они думали, что им плохо для общества, что такие люди существуют, и их расстреливали. Потом не могли понять, почему другие чекисты из них выбивают таким же образом показания, и их расстреливают. Оказалось, гордость даже самого умного человека и самого одаренного не способна его сохранить от того, чтобы его обманул дьявол и ввергла и подчинила себе зло. А вот эти простые, далеко не всегда самые образованные, не всегда самые умные, которые давали этот евангельский ответ, часто без свидетелей, наедине со следователем, в тесной камере, которую выбивал показания, или в камере, набитой уголовником, или на краю расстрельного рва, или в болотах и топях на лесоповалах, в тифозных бараках. Их ответ евангельский стал известен всей Вселенной. И сейчас жития святителя Тихона, патриарха московского, всероссийского, священномученика Илариона Верейского, Петра Воронежского, Афанасия Ковровского, Фадея Тверского и многих-многих других оказывает воздействие на десятки миллионов. И даже когда придут какие-то следующие, которые отберут у нас опять все храмы и все книги, в которых эти жития написаны, верующие люди будут из уст в уста передавать свидетельства о жизни и подвиге святителя Тихона, священномученика Илариона, Петра Воронежского, многих соловецких угодников. И эти жития, и этот повод будет помогать новым и новым поколениям верующих верой в промысел Божий обретать евангельский ответ злу, который спасает человека и в очередной раз спасает весь мир. Аминь.